Здесь радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите беседу с профессором Виктором Николаевичем Тростниковым и издателем, представителем издательства «Дмитрий Евдокия» Сергеем Симоновым. Сегодня Виктор Николаевич представляет свою новую книгу под названием «Всмотрись и увидишь». Затем мы предлагаем вашему вниманию продолжение дискуссии, посвященной первому исполнению оратории «Семь песен о Боге» на слова Бориса Гребенщикова. Сегодня мы предоставляем микрофон профессору Московской государственной консерватории Вячеславу Вячеславовичу Медушевскому и певице, лауреату Пушкинской премии Лине Мкрчан. Я с радостью приветствую в студии Виктора Николаевича Тростникова и Сергея Викторовича Семенова, исполнительного директора издательского дома «Дмитрий и Евдокия». Сегодня мы будем говорить о новой книге Виктора Николаевича, которая вышла в библиотеке «Семейное чтение». Она называется «Всмотрись и увидишь». Название довольно необычное, но, собственно, как и все, что пишет Виктор Николаевич, очень необычно, очень актуально и очень своевременно. Чтобы не отвлекаться от темы нашей беседы, просто кратко процитирую предисловие, которое написал к этой книге наместник Сретенского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов. «Свидетельство об истине», так назвал отец Тихон свое предисловие. Далее идет цитата, которую отец Тихон осмысливает при помощи святителя Иоанна Златоуста. «Мы размышляем о творении Божием, о красоте творения, о мудрости всего сотворенного в природе, о творческой силе, которую Господь являет в своих творениях». Книга Виктора Николаевича Тростникова, пишет отец Тихон Шевкунов, как и все предыдущие произведения этого автора, не что иное, как стремление показать, наука не противоречит Священному Писанию, но подтверждает Слово Божие, а истинный ученый, тот же пророк, призванный Богом на особое служение, рассказать о Создателе на языке законов сотворенного им мира. Это одна из цитат краткого предисловия, написанного в книге Виктора Николаевича Тростникова «Всмотрись и увидишь». Но отец Тихон Шевкунов, мне кажется, Виктор Николаевич не сказал главного. Вы совершаете настоящий прорыв в научном знании для целого поколения наших слушателей. Вот та передача, которая прошла в эфире радио «Радонеж» 2 недели назад, мы говорили о теории Дарвина, о возможности альтернативного рассмотрения наряду с надоевшей всем теорией Дарвина, которая является бессмыслицей полной, это ваша цитата, других теорий, теорий креативных, теорий божественных, которые только и имеют право на существование. Эта передача совершила для многих из наших слушателей целый прорыв, потому что с большим трудом дорога к Богу совершается именно учеными людьми.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вот мы собрались по поводу издания моей новой книги. Написание этой книги было для самого меня неожиданностью. Дело в том, что я начинал свою философскую литературу в конце 70-х годов с темы научной апологетики. Вот это то, что было в цитате архимандрита Тихона. Что такое научная апологетика? Это искусство с помощью данных науки и логических выводов из этих данных доказать существование Бога. Сначала просто Бога, как верховного начала. Потом можно детализировать, то есть уже рассматривать не то, что Бог существует или не существует, а каков Он. И какое взаимодействие с Ним должно быть у нас. Книга моя «Мысли перед рассветом», вышедшая в 1979 году в Париже, она посвящена была тому, чтобы с помощью на то время новейших данных физики, биологии, других наук, показать, что тезис XIX века о том, чтобы наука доказала, что Бога нет, он ложен. Более того, наука, чем старше становится, чем умнее, тем она ближе подходит к библейскому мировоззрению. И выполняется удивительное предсказание Фрэнсиса Бэкона, который еще в 17 веке сказал, что малое знание уводит от Бога, а большое знание к нему возвращает. Вот этот процесс начался уже в 20 веке и сейчас стремительно развивается. Но когда я издал эту книгу, и действительно были такие отзывы некоторых читателей, что она изменила их мировоззрение, и они пришли к вере в божественное начало. После этого я до недавнего времени считал, что эту тему можно уже не закрыть, что быть атеистом в наше время, когда столько накопилось данных противоположного характера, уже как-то, знаете, не модно, во-первых, во-вторых, быть атеистом сейчас признак некой отсталости, такое невежество. Вот если Чехов писал Куприну 100 лет назад, что он с удивлением видит всякого верующего интеллигента, то сейчас можно сказать, что, ну, по крайней мере, для меня удивительно встретить действительно интеллигентного человека, осведомленного хотя бы научно-популярной литературой, с последними достижениями, скажем, в астрономии, в генетике и так далее, неверующего, потому что это как-то становится дико уже в наше время. Вот я так думал, что атеистов уже не может быть просто, что это мастодонты так могут так думать. Но и я занимался совершенно с тех пор, вышли уже 9 или 10 моих книг философских, они посвящены именно христианству, христианской истории, истории мировой философии, которая выводит на христианскую идею, скажем, в лице Владимира Соловьева. Такой детализации уже не просто веру или не веру, а во что веру. И мне казалось, что вот это сейчас самое главное. И вы знаете, недавно, где-то 2 года назад, я столкнулся с тем, что, оказывается, атеистов еще очень много. Как ни странно. Но я думаю, что эти странные люди, они бывают 3 сортов. Во-первых, это, ну, такие действительно малообразованные люди, которые не знают, ну, я не знаю, как вот о Большом взрыве все знают. Ну, а может быть, кто-то и не знает. А Большой взрыв демонстрирует то обстоятельство, что мир сотворен из ничего. Совершенно очевидно. Потому что до Большого взрыва материи не было. Значит, материя возникла из ничего. Но если она возникла, значит, была причина этого возникновения. Потому что если мы отбросим принцип причинности, наша жизнь станет невозможной. Мы кладем деньги в карман, и их там нету через 5 минут.
Виктор Николаевич, ну вот такой парадокс сегодняшнего дня. Научные данные подтверждают Бога неопровержимо. Для серьезных ученых, как вы сказали, это очевидно. Сегодня доступность научных знаний очень велика. Сегодня развиты информационные технологии, о которых еще 10 или 15 лет назад даже не помышляли. Информации очень много. Информация доступна. Доступна самому широкому кругу людей. Этого тоже не было еще совсем недавно. Но, тем не менее, верующих не прибывает.
Вот совершенно правильно. Я как раз и хотел сказать, что вот эта первая категория, она, я думаю, малочисленна. Потому что, вот, ну, мы только что сказали, что даже популярные телевизионные передачи рассказывают, скажем, о том же Большом взрыве. Понимаете, если была причина Большого взрыва, а материи в это время не было, то, значит, причина была не материальной, духовной. Значит, дух первичной материи. Вот сначала был дух, а потом он произвел материю. Доказано научно. Какие-то люди, значит, тут смотрите, как может быть. Либо они действительно не знают об этом. Это очень мало таких людей. Какие-то совсем замшелые. Либо они не умеют делать логические выводы из фактов. И эти люди, и первые, и вторые, исправимы. Они не безнадежны, потому что можно ознакомиться с фактами последними, в той же генетике. Потому что в 20 веке еще выяснилось, что жизнь есть слово, записанное в ДНК, а это написанное слово должен кто-то писать. Не может возникнуть «Война и мир» без автора. А там длина этого текста, который на ДНК, в 1000 раз больше, чем текст «Войны и мира». Значит, кто-то какой-то творец это слово сочинил в уме и потом перенес на ДНК. Ну и так далее. Я не буду предвосхищать, потому что в моей книге много таких аргументов. Понимаете? Но есть третья категория. атеистов. Это люди, может быть, и умные, и знающие, которые не принимают Бога не потому, что это абсурдно, или не потому, что они недостаточно что-то знают или не умеют рассуждать. Они не хотят. Вот есть добрая воля, а есть злая воля. Я работаю не для третьей группы. Вот эта книга, которую я вернулся опять к теме научной апологетики, я в этой книге обращаюсь к читателям с доброй волей, которые хотят знать факты, интереснейшие факты, открытые наукой, и помочь им сделать совершенно такие, знаете, неотвратимые логические выводы из этого, что мы, земные люди, в своей земной жизни находимся в непрерывной, иногда незаметной, иногда проявляющейся связи с миром иным, с миром нематериальным и, в конце концов, с творцом этого мира. Когда я убедился, что это есть смысл продолжить это, я написал эту книгу «Смотрись и увидишь». Дело в том, что вот почему такое название, знаете, чем было навеяно? Вы знаете, что все время астрономы, там, и журналисты, и вообще общественность напряженно всматриваются в дальние какие-то, значит, астрономические объекты, ожидая оттуда сигналов от разумных существ, каких-то братьев по разуму. Есть специальные обсерватории, которые на это нацелены, и радиотелескопы, и оптические телескопы ловят сигналы от якобы, может быть, таких предположительных внеземных существ. Но настолько напряженно и ловят, и верят, что эти сигналы должны прийти, что им уже мерещится начинает. НЛО, там всякие прочие вещи. А сигналы, идущие от Бога, не замечают, которые гораздо более явные и гораздо более убедительные. Вот я хотел эти сигналы как-то собрать в своей книге, изложить, чтобы вот те, кто либо по незнанию, либо по неумению делать логические выводы, чтобы им помочь прийти к истине. Ну, а людей, которые не хотят принять Бога, это их, конечно, не переубедишь, но яркий пример – это, конечно, академик Гинзбург, который прекрасно знал о Большом Взрыве и лучше меня знал астрономию, но, тем не менее, категорически отвергал. И сама форма его отвержения была раздражительной и агрессивной. То есть тут явно было, что он где-то в глубине души знает о существовании Бога, но не хочет его принимать.
Виктор Николаевич, но сегодня в наше время существует еще четвертая категория причин, которые, как мне кажется, недооцениваются. Вот у меня полностью такое чувство, что в советское время, когда мы жили за так называемым железным занавесом, у нас существовала церковь и существовала наука. Две, как бы, полярно противоположные силы. И легче было прийти к Богу, даже не зная науки, не вникая в научные какие-то тезисы, не углубляясь в научные теории. Потому что не было ничего другого. Сегодня при обилии информации, при обилии знания, или лжеименного знания, как говорят святые отцы, люди часто склонны к мистицизму, к романтии, исследованиям, там, я не знаю, каких-то природных явлений, язычества и всего-всего, но не православие, не христианство, не смысла жизни. То есть враг рода человеческого отвлекает свободную волю и направляет ее совсем по другим путям, для того, чтобы отвлечь, видимо, от единого на потребу.
Начиная с 17 века, особенно после 18-го, после французского просвещения, а особенно после Великой Французской революции, конца 18 века, мировоззрение, ну, вот, европейских, и оно коснулось, распространилось почти на весь мир, может быть, кроме исламского. Настала какая-то эпоха помрачения умов, материализм. То есть вот мертвую материю наделяли творческой силой. Что сама неосвещена, это может породить жизнь, может породить мысль. Совершенно такое дикое какое-то вот поветрие распространилось. Благодаря успехам материалистической науки. Ну, знаете, это эффект известный. Когда человек чем-то занимается и достижения какие-то получаются у него, он начинает думать, что вот это, чем он занимается, это все объясняет. Это самое главное на свете. Вот физики, которые действительно открыли массу законов видение мертвой материи, поневоле как-то стали думать, что физика объясняет вообще все на свете. И вот возникла такая материалистическая картина мира, совершенно противоестественная. Потому что, ну, например, понимаете, прежде чем вот мы сейчас собрались записывать эту беседу и какие-то материальные действия совершали, там, приехали на метро на Новокузнецкую, вы наладили оборудование. Это действие в материальном мире. Но из чего это началось? С мысли о том, что надо это сделать. С желания это сделать. А желание нематериально. Значит, опять и здесь вот дух первичен, а материя вторична. Мы делаем то, что мы хотим, а хотение – это нематериальная вещь. Понимаете, то есть куда ни кинь, на каждом шагу убеждаешься, что дух первичен, а материя вторична. Поэтому я называю это противоестественным материализмом. И вот теперь по поводу вашего вот этого сетования на мистику. Я думаю, что вот эти поиски – это законная такая как бы детская фаза отхода от материализма. Я даже в некотором смысле приветствую, потому что легче выцерковить единую святую апостольскую церковь, человек, который понимает, что есть кроме материи что-то еще этакое, вот, чем такого человека, как атеиста, скажем. Я думаю, что это детская болезнь.
Я с вами не совсем согласен в последнем вопросе, потому что порой часто вот эти духовные заблуждения настолько помрачают сознание, что и изменяют личность человека, что ему трудно не только прийти в храм, но и вообще услышать о Боге.
Совершенно правильно. Они очень опасны. Вот эта игра с огнем. Потому что, понимаете, отходя от материализма, я понимаю, это мотив. Он задыхается в материализме. Он не видит смысла в жизни, ни в чем. И он начинает искать мистику. То есть то, что вне материи. И, понимаете, мир так устроен, что нематериальное, вот это духовное начало, оно бывает сверху и бывает снизу. И тут вот возникает опасность, какую духовность, за истинную духовность он возьмется, или его соблазнит лжедуховность.
Нижняя духовность часто очень быстро откликается.
Она очень расторопна, она очень хитра. Мой любимейший философ вообще всех времен – это Владимир Соловьев. Гордость наша. Великий мыслитель и человек изумительный. Гордость России. Он был православным человеком. У него были некоторые шатания. Там однажды он даже причастился у католического священника. Потом он покаялся. Известно, что покаяние смывает любой грех. Перед смертью исповедовался у православного священника Беляева. И еще раз покаялся в этом. То есть и все его труды, особенно чтение Бога человечества, это апология просто православия. Так вот, к чему я это говорю? Вот этот действительно великий мыслитель, гениальный человек, и православный, и по рождению, и по убеждению, в конце жизни, а он прожил 47 лет всего, он увлекся оккультизмом, потому что он был очень чувствителен к мистике. И он умер. Я глубоко убежден, что Господь его спас. Он его отозвал вовремя, потому что вот эти признаки, есть признаки того, что он мог свернуть вот в эту совершенно другую мистику, идущую не оттуда. Поэтому вы совершенно правы, это очень опасная вещь.
Мне почему-то пришло на ум житие афонского святителя Никита, который был так просвещен от дьявола, что знал наизусть Писание Ветхого Завета, но терпеть не мог нового. И вот когда он покаялся, когда он понял, какая сила его научила, ему пришлось пожертвовать всеми плодами этого лжеименного знания. Может быть, нашими выдающимися даже учеными руководит как бы вот это опасение, потому что плод всей жизни – атеизм. Как отказаться от всего накопленного багажа, тех работ научных, исследований, изысканий, практически от плода всей жизни?
Если это не убежденное такое неприятие Бога, то с этими людьми уже ничего не... Они уже в плену этого хвостатого, а в кого он вцепляет свои когти, того очень трудно вытащить из этих когтей. Он обволакивает. На этих людей я не рассчитываю свою книгу, и да, они ее читать не будут. А обращаюсь не только вот к тем группам недостаточно осведомленных или не умеющих логически мыслить, но я обращаюсь также к тем заблудшим овцам, которые пошли не в ту сторону в своих духовных поисках, потому что я понимаю мотивацию, эта мотивация хорошая. Хочется отойти от материализма, он видит тупик. Но вот куда идти? Ну, я стараюсь им помочь выйти на правильную дорогу и показать, что тот Святой Дух, который существует только в православной церкви, больше нигде, как мы символ веры считаем, верую во единую святую соборную апостольскую церковь. Единую, значит, одна. Славянская единая – это одна. То есть церковь существует только одна. И она святая. Почему святая? Потому что в ней Святой Дух живет. Остальные церкви не святы. Вот когда говорят, там, опасен буддизм, там, для нас, мы как-то хотим бороться с этими течениями мистическими. Хотя буддизм, на самом деле, не религия, а философия. Иеговисты, там, ну, разные такие системы. То им надо противопоставлять истину. Пусть они прочитают эту книжку, смотришь и увидишь. Если они действительно ищут истины, и то заблуждаются в этом, то пусть они почитают, пусть они полемизируют, пусть они возразят против моих аргументов.
Главное, мне кажется, в этой книге то, что вы не добавили, смотрись и увидишь, но смотреться должен тот, кто имеет глаза, и в данном случае имеет добрую волю, как вы правильно сказали. Потому что часто цитирую слова и Господа Иисуса Христа, имеющий уши слышать, да слышит, так имеющий уши слышать именно, потому что уши у нас имеют и животные. Всмотрись, если ты всматриваешься с чистым сердцем, тогда увидишь. Виктор Николаевич, ну, ваша книга уникальна не только тем, что здесь приводится масса научных данных, это на самом деле большой и литературно-исследовательский труд. Вот мы на страницах этой книги встречаемся с рядом людей, которыми вы лично были знакомы на протяжении своей жизни. Здесь приводятся их биографии. Это невероятно обогатит современного человека, так мало знакомого с житиями современных подвижников, я не побоюсь этого слова.
Ну да, знаете, на склоне нет, хочется как-то подвести итоги виденному и поделиться этим с молодежью особенно. Так что вот тут, насколько это я сумел, я привлекал, конечно, к этим аргументам также и некоторый жизненный опыт людей. Понимаете, ведь на самом деле мы же ничего нового не открываем. Это открылось 2000 лет назад в Откровении. И как тот же опять, видите, как часто его вспоминаю, Владимир Соловьев говорил, что задача интеллигенции состоит в том, вот подумайте, дальше цитирую, чтобы вечные истины Евангелия излагать на современном языке. Я ничего не делаю, кроме этого. Правда, эта книга не имеет грифа патриархии. Я сознательно это не взял, потому что это не церковная книга, это не клерикализм, это философская работа. Философ имеет право какие-то духовные проблемы обсуждать самостоятельно. Я пользуюсь этим правом философа. Я не клирик, я чадо православной церкви, мирянин, верное чадо, но я не клирик. Поэтому такой военной дисциплины у меня нет. И стараюсь не фантазировать, а рассуждать, опираясь исключительно на факты и на логику. Но я как огня боюсь ереси. И я заверяю вот таких церковных читателей, которые будут читать мою книгу, что тут ереси никакой нет. Почему? Потому что ересь – это есть какое-то утверждение, противоречащее Евангелию, Святому Писанию, творением святых отцов и постановлением Церкви. А если какая-то проблема появляется, где Церковь пока ничего не сказала об этом, в Евангелии тоже нету достаточных оснований категорично, что-то, то есть Христос не сказал об этом. В этих вопросах я могу рассуждать самостоятельно, ведь на то же Господь и дал мне разум.
А потом, как сказал один из наших авторов, протоиерей Сергий Правдолюбов, вообще вся наша жизнь должна быть служением Богу. И она, собственно, таким является. Или служением, или антислужением. Человек это не осознает просто. И поэтому вот Священное Писание Церкви, оно существует, оно дано Спасителем, Его учениками. А Священное Предание Церкви существует до сих пор. И его пишем мы с вами, члены Церкви. И вы в частности.
Ну, и понимаете, Сергий Булгаков очень хорошо сказал об этом, о Священном Писании и Предании. Ветхий Завет, Новый Завет. Но там же не написано «Священное Писание». Там написано «Книга Бытия», «Книга Иова», там, «Евангелие от Матфея» и так далее. А с чего мы решили, что это Священное Писание? Так вот, об этом нам свидетельствует предание. Таким образом, если бы не было предания, не было бы Священного Писания.
А Священное Писание живет с нами сегодня. Сейчас бы я хотел передать микрофон представителю издательского дома Дмитрия Евдокия, Сергею Семенову. Книга издана в библиотеке семейного чтения. Мне хотелось бы несколько слов об издательстве Дмитрия Евдокия. Я так полагаю, это супружеское какое-то издательство, да?
Нет. Название Дмитрия Евдокия – это в честь благоверного князя Дмитрия и его супруги Евдокии.
Ну, я угадал все-таки.
Да. В том смысле, что, конечно, да, это супруги. Более того, это, конечно, один из лучших примеров вообще семейной жизни, наверное, в истории вообще. И мы стараемся издавать книги вот именно для семейного чтения. У нас есть и детские книги, есть вот это, конечно, скорее для взрослых. Хотя вот мой сын 14-летний, я ему кое-что из этой книги приводил, цитаты. Мы обсуждали, вот там есть такая замечательная, я ее даже для себя назвал «Формула Тростникова о сотворении мира». Ну, я думаю, мы ее не будем пересказывать, а просто заинтригуем читателей. Может быть, они прочтут это сами и оценят по достоинству. Вот стараемся издавать такие добрые, хорошие книги, и каждая, наверное, изданная книга – это какой-то маленький шаг вперед вообще вот в нашем информационном пространстве, потому что издается много чего, но далеко не все нам, наверное, полезно.
Вот в этой связи я хотел бы задать вопрос по поводу ассортимента. Как вы выбираете своих авторов? И на что ориентируетесь?
У нас не такой большой вообще выбор. Я хотел бы еще сказать, что наше издательство, оно в том числе специализируется на распространении православной периодики. Это, может быть, даже сейчас у нас основная такая деятельность. Очень много православных журналов, с которыми мы сотрудничаем и распространяем.
А могли бы назвать какие-то наиболее?
Конечно. Ну, «Фома», «Нескучный сад», «Виноград», «Славянка», «Наследник», «Шишкин лес», «Кораблик».
Ну, самые известные, да.
Это самые известные, вот так говорит, сходу. И вообще мы приглашаем другие периодические издания к сотрудничеству. Можно зайти на сайт Дмитрия Евдокия, найти там контакты и к нам обратиться. Потому что наше мнение такое, что этим надо заниматься, заниматься серьезно. У нас много хороших журналов, которые не доходят до читателя. Увы.
А как вы представляете своего читателя?
В идеале, конечно, хотелось, чтобы было много разных читателей. То есть, не хотелось бы какой-то такой усредненный портрет, а вот именно, чтобы были разные читатели, потому что, конечно, кто-то тяготеет, скажем, к более такому строгому церковному стилю. Для них, скажем, журнал «Кораблик» монастырский подойдет больше. А кому-то, кто еще менее церковная семья, вот, скажем, «Шишкин лес». Ну, замечательный журнал, он современный. Он мне изначально даже, может быть, чем-то не понравился, когда вот много лет назад мы начинали сотрудничать. Но когда я увидел, как мои дети это воспринимают, и знакомые моих детей, я понял, что это очень хороший журнал, который может привести вот именно современного ребенка, зачастую не готового к такому вот пока еще серьезному церковному уровню, привести его вот к пониманию каких-то важных истин.
А как вы нашли Виктора Николаевича?
Мы сотрудничали по поводу распространения предыдущей книги Виктора Николаевича, лекции по основам православной культуры. И это было достаточно, на наш взгляд, плодотворно. И вот здесь я как раз хотел бы отметить, что у Виктора Николаевича очень хорошие читатели. Нам, естественно, приходилось с ними общаться, особенно после передач на Радонеже, когда Виктор Николаевич давал в том числе наш телефон. В общем, такой определенный поток был читателей Виктора Николаевича, и это очень интересные люди и очень неравнодушные. То есть они не просто приходили, вот покупали книжку и уходили, общались. Было видно, что они любят Виктора Николаевича, они любят Россию. Им вообще очень не все равно, что происходит вокруг. И это очень чувствовалось, это было очень отрадно. Вот я надеюсь, что в том числе и после нашей передачи мы опять встретимся с читателями Виктора Николаевича, которые к нам, надеюсь, обратятся. Вот сейчас я, наверное, телефончик скажу. 8-495-410-21-94. Желающие, звоните, обращайтесь. Можно заходить на сайт Дмитрия Евдокия. Ну, и на этом технические подробности мы, чтобы не занимать время, оставим. Приглашаем всех ознакомиться с этой замечательной работой. Я ее прочитал сам, кое-что цитировал детям. И хотел сказать, вот отец Тихон, конечно, хорошо написал предисловие. Он там говорит, что это очень живая книга. Искренняя книга, написанная человеком, у которого есть личный опыт. И он этим личным, драгоценным личным опытом делится со своим читателем.
Я только добавлю, что эта книга «Всмотрись и увидишь» профессора Виктора Николаевича Тростникова является нам еще один срез, по-моему, современной. Ну, я не хочу сказать православной литературы, потому что сейчас литература хорошая, она почти вся православная. В частности, и известные книги отца Тихона Шевкунова. Я просто хочу порадоваться, что сегодня на рынке превалирует в сегменте здравого смысла хорошая православная литература. И это благодаря нашим выдающимся авторам, таким как Виктор Николаевич Тростников. Сергей, и еще вопрос по поводу покупки. Где мы можем приобрести это издание?
Ну, кроме того, что можно, как я уже сказал, купить, собственно говоря, в нашем издательстве «Дмитрия Евдокия», можно обращаться в магазин «Сретенье», можно в магазин «Риза» при храме Благовещения в Петровском парке, Новоспасский монастырь. Ну, сейчас будет постепенно, книга только вышла, сейчас еще не так широко она представлена.
А на выставках вы торгуете?
На выставках сами мы не выставляемся, но эта книга появится и на выставках. А самое надежное, конечно, обратиться к нам в издательский дом «Дмитрия Евдокия».
Предлагаем вашему вниманию продолжение дискуссии, посвященной первому исполнению оратории «Семь песен о Боге» на слова Бориса Гребенщикова. К нашему разговору я бы хотел присоединить мнение очень компетентного в сфере музыки специалиста, заслуженного деятеля искусств России, профессора Московской консерватории Вячеслава Вячеславовича Медушевского. Вячеслав Вячеславович, мы говорим о миссии, мы говорим о тексте. Ведь Борис Гребенщиков, как подчеркнули собравшиеся здесь в студии люди, является автором текста этой оратории. Текст, по мнению многих авторитетных и церковных ученых, и богословов, и святых отцов, является центром музыкального духовного произведения. Без текста нет духовной музыки. Даже если Борис Гребенщиков написал бы свои тексты на музыку Бортнянского, Чайковского, кого бы то ни было из наших выдающихся духовных авторов, я думаю, что не мог бы этот текст сыграть свою миссионерскую роль для нецерковной аудитории. Вот ваше мнение, может ли человек нецерковный, неправославный, который себя открыто исповедует выше всех религий, может ли он привести людей ко Христу своим текстом? Какая бы музыка ни звучала под этот текст?
Я думаю, что в музыке выражается глубина сердца, и слушателя не обманешь. То есть могут быть разные симулякры, могут быть то, что православные называют прелестью. То есть как бы человек уверен, что он воспевает Бога, но это большая ошибка. Это славянское слово «прелесть», а слово «лесть», то есть «ложь», и в высшей степени «прелесть». Очень распространенная ошибка. Вообще выделяли как бы два направления в такой низовой музыке. Аполлонийская и дионисийская. Ну, дионисийская – это явно сатанизм, это все понятно. И еще другое направление, которое представляется как бы таким очень светлым, очень, ну, как бы нежным, но там спрятано просто лукавство. Вот, и это опасно. Я вообще поставил этот вопрос в контекст нашего существования общего. Вот, когда началась перестройка, то Горбачев призывал народ, значит, поверить, что процесс пошел. Народ как был околдован, и в это время над Россией пронеслись грозные слова старца Иоанна Крестьянкина. Он сказал, что суд идет над Россией, неумолимый грозный суд. Тогда народ был под гипнозом и не поверил. Но теперь-то мы видим, что человек Божий был абсолютно прав. Армия, ну, понятно, в каком состоянии, коллапс деторождения, на место неродившихся детей – приходят сонмы сильных молодых людей из Средней Азии, ну, кого мы называем гастарбайтеры. Вот они работают, а мы сидим на нефтяной трубе. Но бесконечно об этом можно говорить, что закрыты заводы, поля пустуют. Ну, и развал во всех областях. Самое главное это все еще впереди. Господь разрушает Россию. За что? За измену. Господь просит: «Сыне, дашь мне сердце?» А мы отвернулись спиной и обратились к противнику его, к дьяволу. Дьявол сейчас нам навешивает на уши информационную, музыкальную и прочую лапшу. А мы послушно хлопаем ушами в такт ему. Вот какой же выход здесь? Я думаю, Господь нам дает вот какой ближайший шанс. 20 ноября будет праздноваться в церкви память архистратига Божия Михаила. Кто победил дьявола на небе? Архистратиг Божий Михаил. С сонмом, с множеством сил бесплотных, с нашими ангелами-хранителями. Сейчас он тоже являет свою силу на земле. Множество было чудес. И вот я думаю, что 20 числа мы должны все находиться в храме, когда во всех храмах будет всеночный канон, где люди будут чтить память архистратига и могут все соборно обратиться к нему за помощью в том, чтобы Господь нас вывел из страшного кризиса, потому что не враги разрушают Россию, это само собой, а через них действует и дьявол, конечно. Но не это главное, а дело в том, что без воли Божией, как Господь говорил, волос не упадет от головы. Несомненно, что именно Господь попускает все это. А вот за что? Вот в этом мы должны покаяться, должны прийти в храмы и слезно просить о том, чтобы Господь вразумил нас и силой Божией освободил нас из плена вот этой дьявольской идеологии.
Но это церковные круги. Мы сейчас говорим об общечеловеческой, о мировой культуре. Вот как отмечают наши слушатели, еще недавно какие-то вещи были немыслимы. Например, в зал Московской консерватории невозможно было пригласить рок-музыкантов. Сегодня уже Большой театр открывает свои двери новым реформаторам. Мы знаем, что такое современный балет. И вот в Большом зале Московской консерватории звучит ораторий на слова Бориса Гребенщикова. Как вы думаете, почему человек, который, как он утверждает, давно пишет духовную музыку, является членом Союза композиторов Андрея Микита, основатель сайта о церковной музыке совместно с митрополитом Иларионом, почему он все-таки предпочитает вот такой вот перформанс и тем самым ввязывает в действие церковные хоры?
Знаете, опять же, мне хочется поставить в более широкий контекст. Всегда, мне кажется, гораздо опаснее угрозы, которые идут изнутри, чем которые идут совне, в явной такой форме. Вот удивительные слова, я как раз сейчас читаю житие Арсения Каппадокийского, который написал Паисий. Арсений говорил о том, что турки не нанесли такого страшного вреда, как представители западных вот таких церковных веяний, что они больше разложили, потому что им доверяют, потому что они приходят не просто так, а приходят с Евангелием, в каких-то добрых словах пытаются все говорить. А турки там с ним все ясно. Это другое. Мы их не осуждаем, это другое. Это их. Вообще, вот если вспомнить самое начало вот христианской эры, люди не могли идти ни на какие компромиссы. И вот эта позиция оказалась очень сильной. Почему? Потому что только абсолютная чистота привлекает сердца, абсолютная искренность. А где начинается, конечно, под благовидным предлогом, но как бы подлаживание под вкусы. Но какой благовидный предлог? Не нужно ссориться, нужно быть, конечно, нужно, не нужно ссориться, не нужно быть как бы во всех делах терпеливыми, благожелательными, любить людей, но не любить вот ту опасность, тот соблазн, который есть. Этот соблазн, нужно о нем прямо говорить. Ничто не изменилось в последние времена по сравнению с первыми. Но мы сейчас стали, нас к этому призывают, быть более толерантными. Да, вот этот яд соблазна, он очень тонкий, именно потому, что он под видом добра. Ну и Господь ведь тоже призывает нас бояться волков в овечьей шкуре, потому что волки, ну понятно. Но когда он под видом кротким приходит, это гораздо страшнее. И все время идет как бы соревнование вот в сердце человеческом между добром и злом, куда пойти. И это затрагивает всех, ну, конечно, больше всего, и больше всего ответственность лежит на членах церкви, на тех, кто поет в храме. Это большой соблазн. Все афиши призывают пойти в день архистратига Михаила на концерт этой музыки. Я думаю, что все должно делаться перед взглядом Божиим. То есть и Господь будет смотреть на выбор, который человек в момент делает. И этот выбор, конечно, очень ответственный. То есть не пойти на пение в храме, а пойти на что-то такое, что ну, под видом чего-то такого доброго, хорошего, таких общих слов, все-таки отводит сердце от подлинного, от настоящего.
Вячеслав Вячеславович, а может быть мы просто очень узко мыслим? Мы с вами не современные люди. Ведь песни о Боге, 7 песен о Боге. Может быть, мы что-то можем почерпнуть духовного из этой оратории?
Ну, знаете, мне кажется, вообще сейчас некоторый дефицит той веры, о которой нас просит Господь. То есть искренне идущая от сердца, обязательно ищущие. Потому что без искания веры нет. А если нет такой веры, то преобладает вера, ну, как бы, ну, книжные рассуждения, вот такие общие. Вот. А все-таки все должно идти от практики, от опыта, от молитвенного опыта. То есть от степени, ну, можно так сказать, дружбы человека с Богом. Его сердце должно быть раскрыто к нему. А это достигается очень большим трудом, молитвенным и добрыми делами в жизни. Вот сейчас слова старцев, конечно, не хватает. Всегда, во все времена, жития святых, это же была основа воспитания. Люди почитали старцев, а не умников. Мы должны чувствовать святость, верить ей и ориентироваться на нее. Вот. А даже, может быть, не на какие-то правильные слова. Потому что сколько было правильных слов, ну, неправильных, а кажущихся правильными, убедительными. Апостол Павел говорит, проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, объявление духа и силы. Вот об этом мы забываем. О том, что святые есть прямые проводники воли Божией. И более того, они единственные живые люди на земле. Ну, я немножко преувеличил. В том плане, что, ну, кто мы? Нас же трезво смотреть на нас. Мы тени. Просто тени, безжизненные тени. Когда мы приходим, вот казалось бы, подходим к мощам святых, начинаем чувствовать, что вот они-то истинно живы. Они могут являться в любом месте на призыв, помогать людям. А мы можем наполняться их силой. Не их, а силой Божией, которая в них проявляется, нам на пользу. Вот поэтому я думаю, что нужно знать такую пронзительную ориентацию на святость, на чистоту и отчетливость вот, веры, на сердечное православие, я бы так сказал.
Может быть, мои слова кому-то покажутся резкими, но некоторые наши слушатели тоже со мной согласятся, потому что многие рассматривают вот это действо в одном ряду даже с таким кощунственным действом, каким явилось оскорбление кощунницами храма Христа Спасителя. Потому что тонкий яд все-таки какой-то будет использован, и хоры церковные, будучи поставленными перед возможностью измены, все-таки они не будут на богослужении. Они предпочли что-то другое, не церковные действия. Знаменитый регентр Сергий Лавр, отец Матфей Мармыль, когда путешествовал в большом турне по Европе со своим хором, объединенным Троицерговой Лавры и московских духовных школ, по отзывам некоторых духовников по возвращении своем, они отмечали, что хор утратил что-то неуловимое. Он не утратил тогда, когда происходили первые записи в Московской консерватории с тем, чтобы явить миру этот талант церковный, который для всех был откровением в те страшные советские годы. Но вот когда начались эти турне, выступления, концертные выступления церковного хора, что-то ушло из хора, какой-то дух был потерян. Так же, наверное, произойдет и с этими коллективами.
Ну, знаете, здесь большая как бы дилемма такая. То есть, с одной стороны, исполнение церковной музыки на эстраде хорошо, поскольку как бы поднимает народ. Но все-таки, когда мы исполняем даже церковные хорошие песнопения на эстраде, что-то невловимо меняется. Что меняется? Дело в том, что в храм зачем приходят люди? За молитвой, за близостью к Богу. И получают это в таинствах, и в молитвах, и в песнопениях тоже. Когда тоже хор выступает на эстраде, установки другие. То есть невидимо эта музыка превращается в светскую музыку. В этом нет плохого, как бы. Но что такое светская музыка? Господь ценит музыку. Я, может быть, скажу радиослушателям, потому что не все это знают. Это замечательные слова Господь сказал Серафиму Саровскому в начале Золотого века России. И что если человечество соединит светскую и церковную сферы жизни, то спасется. Вот. Мы идем по пути расторжение. А то слияние, которое есть, оно показное, оно как бы ну, фальшивое в глубине. Что надо иметь в виду под истинным соединением? То есть церковность должна быть и в храме, и в жизни. Если мы будем христианами только во время службы, это не христианство, потому что дальше человек выходит в жизнь и начинает жить совершенно другой жизнью. Это двуличие, это лицемерие. А Господь ищет цельного сердца, чтобы и в молитве была искренность, и когда он выходит дальше в жизнь, чтобы он на все смотрел дарованным ему высшим взглядом. То есть разделял четко, что хорошо, что плохо. И видел все вот эти лукавые тонкости, в том числе и тех, которых вы упоминали, вот с этим кощунством в храме Христа Спасителя. Дело в том, что это ведь тоже не без воли Божьей. Это нам было попущено. Ну, слава Богу, сейчас это все затихает, как бы. Провокация сделала свое дело. Ну, провокационно, видите, даже вы их выдвигали на какие-то там премии. Но это же безумие, если вспомнить, ну, хотя бы даже названия, которые невозможно произнести, перевести. Люди, которые поставили выше себя свои органы некие, и они на что-то такое придумают, что какие-то они там освободители, не знаю, что они там. Это провокация была.
Это своеобразный символ нашего времени.
Совершенно верно, конечно, символ. То есть люди, не имея чистоты мысли, сердечной чистоты, потому что ум коренится в сердце. И вот какое сердце, такой ум. А там много лукавства. И, конечно, мы не имеем праведного видения. И поэтому, ну, я бы сказал, что мы все слепые. Все слепые. Мы не видим, что нас ждет. Ну, чувствует, я спрашивал студентов, какой у них. Есть тревога у них. Они понимают. Разве случайно? Там сейчас весь интернет полностью там какие-то предсказания, там до 21 декабря, когда там парад планет, все будет уничтожено. Ну, как говорится, немножко грубо, но чует кошка, чего мясо съела. То есть люди чувствуют себе вину, но не допускают эту мысль в ум. Чувствуют где-то глубоко-глубоко. Вновь обращаясь к тому, что от нас хочет Господь. Господь хочет от нас искренности в вере, чистоты, которые никогда не будет вмешивать истину Божию с чем-то другим. И всегда ведь, посмотрите, всегда это и привлекало. Что привлекает людей к старцам? Абсолютная бескомпромиссная вера Господа. И так было во все века. И в те века, когда великомученицы шли на свой подвиг, что они, вот, ну, как бы, по-современному, ну, что им трудно было там что-то такое, в угоду что-то сделать, но на самом-то деле мы, они, ну, так бы мы рассуждали. Нет, они оберегали именно вот это целомудрие в высоком смысле, то есть цельность сердечного отношения к Богу. И вот этой веры, непосредственной веры, ведь Господь от нас какой веры требует? Что книжной, что мы должны... Нет, веры в то, что Господь рядом, что Он поможет, что Он хочет всех нас спасти, что Он нас любит. Вот такой веры, непосредственной. Сейчас это немножко уходит. Вы знаете, мы плохо все-таки представляем сокровища нашей веры. Уходит у нас основание христианства, ощущение невероятной тайны, сокровенности, неисчерпаемых богатств. И люди фактически живут совершенно другими представлениями, более внешними. Правила хорошо, конечно, но все время необходимо помнить вот об этих сокровищах, понимаете? И как это? Я думаю, что только через веру самих людей. О каких-то мероприятиях мне трудно говорить. Это... Я, знаете, что скажу? Вот меня в свое время поразило какой факт. Когда государства становились христианскими, сколько было христиан? 10-15%. Но какие? Такие, за которыми люди охотно шли, потому что чувствовали, что там правда, что там красота, что там любовь. И они были великим примером. И обратный пример. Когда начались трагедии в России, ну, например, 17-й год, формально, ну, все были крещены, все были православными, 100% было. И тем не менее Господь разрушил. Почему? За то, что вот не было чистоты и вот такой пронзительной искренности в сердцах.
Вячеслав Вячеславович, несмотря на то, что афиша «Семи песен о Боге» была вывешена вблизи московских храмов, и получается, как бы, де-факто храмы призывают верующих посетить это первое исполнение оратории, никто из людей церковных не призывал активно нас идти в консерваторию вместо всенощной. И нам резонно возразят, но ведь это дело культуры, в конце концов, ты волен идти, не идти, молись, пожалуйста. Но церковь все равно вовлечена в это дело присутствием даже церковной музыки, по сути. Как Андрей Микита, он же себя позиционирует как церковный композитор. Но в конце концов это его личное и частное дело. Может быть, мы слишком сгущаем краски?
Вы знаете, это очень тонкий вопрос, потому что кто измерит веру? И очень много подделок. Но, например, в храме что происходит? Даже если есть какие-то неправильности в пении, Господь покрывает просто за труд веры. Нигде в Библии мы не видим таких выражений, как радость любви, да? Но есть труды любви, да? Вот нужно потрудиться, чтобы что-то получить. И вот за эти усилия, даже если мы немощность, даже если мы как-то что-то у нас не так, то Господь покрывает и дает большее. Вот поэтому нужно просто много потрудиться для этого. А если мы приходим с намерением просто послушать, ну, музыку, которая ласкает ухо, которая говорит о Боге, ну, сисюкает, что ли, там, тонах, вот, ах, как хорошо, там все. В глубоком смысле это, конечно, что может быть? Ну, та самая прелесть. Когда человеку кажется, что, ну, все хорошо. Как, помните, Господь говорит в Апокалипсисе, ангел Лаодикийской церкви, да? Людям кажется, что они в Боге, на самом деле ты нищ, и, как там дальше сказано, и нищ, и наг, и беден, ничего не имеешь. И что советует Господь? Купи немножко золота, чтобы обогатиться. Золото искреннего такой веры, труда и сердечного усилия.
Ну, я, наверное, только добавлю, что наша церковь исполнена тех сокровищ, о которых вы сейчас говорите, и она самодостаточна. И если человек верит церкви, он никогда не изменит ей даже в малом. А все-таки в малом сегодня каждый из нас постоянно изменяет Христу, изменяет церкви своими грехами, своим предательством, может быть, своим выбором более широкого пространного пути. Мы всегда идем по наиболее благоприятным путям этой жизни. К сожалению, это присуще сегодня всем, но сегодня добавились те соблазны, о которых еще недавно и помыслить было нельзя. По-моему, иеромонах Серафим Роуз говорил такую фразу: «Благоухание святого православия». Мы лишились сегодня ощущения этого благоухания. И лишили нас, как ни странно, наши же братья. То есть, вот самое страшное, что произошло, что измена пришла изнутри. Мы сами себя разлагаем в своей среде. Когда церковь была гонима, она не могла бы допустить такого. Когда она свободна, она попалась на это страшное искушение. Я благодарю вас, Вячеслав Вячеславович, за такую откровенную беседу и верю, что в самое ближайшее время ко всем вашим многочисленным степеням добавится еще степень доктор богословия. Тот доктор богословия, кто живет богословием, а мне кажется, вот тот задушевный тон, та любовь, которая сегодня излилась через вас на наших радиослушателей, ощутимо показывает, что жив Господь и жива Святая Церковь. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии я имел честь беседовать с Вячеславом Вячеславовичем Медушевским, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, профессором Московской консерватории. Я предоставляю слово певице Лине Мкрчан, которая известна, наверное, для нецерковной аудитории и в певческих кругах как выдающийся исполнитель музыки и западной, и русской духовной музыки. Вы объехали почти весь мир со своими выступлениями, Елена Владимировна, и те вершины музыкальные, которые вы исполняли, позволяют вам судить все-таки по опыту об уровне сегодняшней музыкальной культуры, в частности, церковной, потому что сегодня вы поете в церкви, в храме. Высокая светская культура и вершины церковной музыки. Можно их как-то сравнить?
Я пою в церкви, прошу прощения, не сегодня, а всю свою жизнь. И на лучших сценах и страны, я имею в виду, конечно, не Российскую Федерацию, я такой страны не признаю, а на лучших сценах всей 1/6 части суши, завещанной нам Богом, и на лучших сценах мира я всегда пела шедевры русской духовной музыки, и в том числе выдающиеся произведения из репертуара западноевропейской духовной музыки. И Баха, и Пёрсела, и Гайдна, Вивальди, я была единственным исполнителем Стабат Матер Вивальди, с которым, я считаю, ни одно произведение этого жанра сравниться не может и никогда не сравнится. И поэтому, мне кажется, обрела некое маленькое право говорить на эту тему. Я могла бы даже привести, не размышляя долго и не разливаясь, так сказать, мыслью по древу, а просто очень жесткий, очень локальный пример из своей судьбы. Я была единственной певицей, которая была удостоена чести петь в Святая Святых в Франции, в Нотр-Дам-де-Пари. Этот концерт должен был состояться в день святого благоверного князя Александра Невского, и все билеты на этот вечер были проданы, потому что все уже слышали в Париже, уже знали мой голос, и был очень большой ажиотаж в связи с низким тембром и шаляпинским репертуаром, скажем скромно так. И поэтому все билеты на этот вечер были проданы. Тем не менее, я
понимая, чем мне это грозит, моей карьере, моей судьбе, моей жизни, все-таки я утром, набросив платок, пошла в кафедральный русский православный храм Александра Невского и пела там праздничную литургию просто как обычная певчая. Я никогда в жизни об этом не пожалела. Вы не можете себе представить, что со мной после этого было, и что со мной делали, и неустойки, и так далее. Но я никогда об этом не жалела. Я никогда, ни разу в жизни не подумала о том, что я должна была поступить иначе. Хотя, скажу откровенно, очень многие священники, причем самые просвещенные, самые интеллигентные, самые образованные, я не буду называть их имена, я их безумно люблю, чуть не убили меня, когда узнали, что я с собою сделала.
Но репертуар-то был все-таки несравним в Нотр-Дам-де-Пари, я думаю.
Конечно. Так вот, к этому я и подхожу, что никакие мантры на самую духовную русскую или псевдорусскую музыку не могут сравниться с тем, что пела я, и что всегда пели лучшие русские певцы, исполняя духовную музыку, прославляя ее в мире, и Федор Иванович Шаляпин. И вот Семенович Козловский до последней минуты пел в Богоявленском соборе на клиросе. И лучшие русские певцы всегда были церковными певчими, это все знают. И я просто хочу сказать, что Господь дал человеку свободу выбора. Он все ему дал. Реки, моря, горы, цветы, поля, луга. Он дал ему красоту, он дал ему талант. Наконец, он некоторым даже дал любовь. И человек, каждый человек сам выбирает для себя. Причем этот выбор он делает не один раз в жизни, как это может показаться. Нет. Перед этим выбором человек стоит иногда несколько раз в день. И поэтому тот выбор, которые совершат люди, понимающие, каким тонким ядом собираются травить нашу Матерь Церковь, вот тот выбор, который люди совершат, от этого зависит их будущность и будущность их детей. Это мое глубокое убеждение. А еще я бы хотела сказать о том, что на первый взгляд может не иметь прямого отношения к теме. Дело в том, что я глубоко убеждена, это наихудшее неблагодарность, которую мы могли бы проявить к Матери Божией и к архистратигу Божию Михаилу, которые совершили такое непостижимое чудо в эти роковые для нашей Родины дни, когда господин Сердюков был не просто яко воск, яко дым, так сказать, растаял, а был заменен на боевого генерала, на человека безупречной репутации, на того, кто своими руками спасал сотни тысяч людей. То есть архистратиг Божий Михаил, как побеждал всю жизнь и возглавлял всю жизнь воинство небесное, и побеждал все темные силы, которые обрушивались на нашу Родину. Также здесь, казалось бы, когда Владимир Владимирович полностью изменил кабинет, и остались только два человека, как вечный жид, Чубайс и вот Сердюков. И все уже были уверены в том, что ничего нельзя будет сделать. Но нет. Матерь Божия и архистратиг Божий Михаил все победили. И мне кажется, что это чудовищная неблагодарность. Вместо того, чтобы на светлой, гениальной, глубокой, невыразимой красоты всенощной архистратигу Божию Михаилу со всеми силами небесными воздавать с благодарственным акафистом хвалу и сердечное благодарение за то, что он вот такого воина земного поставил от своего воинства небесного. Вместо этого кто-то изберет какие-то псевдодуховные мантры в консерватории. Мне кажется, это ужасная неблагодарность. А русскому человеку неблагодарность не свойственна. Ему можно вменять что угодно, но только не это. Я верю в то, что боголюбивый русский народ в этот день, в этот вечер 20 ноября будет счастлив в своем русском православном храме.